אנחנו קוראים מתוך חוברת פסח בעמוד 83, חלק מאמרי שמעתי, מאמר פייבר.
Мы читаем из брошюры Песах, статья 84, и построили несчастные города со второй колонки в Ишали Фареш. Еще раз, 83-я страница статьи Шамати, Пейвав, и построили нищие города. 86-я статья. Начало со второй колонки, и можно растолковать, что Авраам. Вейшли Фареш.
И
можно объяснить, что сказал Авраам, про отец наш, ответив Творцу, когда узнал, что, как узнаю я, что унаследую, как может быть, чтобы принял я ярмо веры, потому что это против знания. Как же можно идти против знания? Если так, то как может быть, что удостоится света веры, поскольку все совершенство зависит только от этого? И ответил ему на это Творец: «Знай, что потомки твои будут в изгнании», что означает, что он уже заранее приготовил клипу, и это злое начало. И это фараон, царь египетский. И слово фараон, паро, состоит из тех же букв, что и оров, затылок дословно. И пишет Ари в книге «Врата намерений», что фараон присасывается к человеку с его затылка, высасывая себе все благо, которое нисходит свыше к человеку, тем, что задает человеку вопрос: «Кто такой Творец, что я должен слушать его голоса?» И человек, услышав этот вопрос, уже находится во власти клипот. Как говорит Рамбан, как сказано, не обращайтесь к богам, поскольку обращение в одиночку, то есть с самим таким вопросом, обращаясь, не поклоняйтесь, говорится.
То есть если человек отрывается от ощущения, что только единая сила действует в мироздании, вокруг него и внутри него, во всем, и нет никого, кроме него, это называется «Кто такой Творец, чтобы я слушал голос его?» То есть есть еще что-то, что нужно слушать, то уже находится во власти клипот.
И
ситра ахра, эгоистические желания, называемые фараон, желают высосать свет из желания отдачи. И потому сказано, что фараон приблизил Израиль к Творцу. И Зоар объясняет, что приблизил его к ответу.
То есть то, что каждый раз мысли, желания, все эти путаницы происходят с человеком и отрывают его от «нет никого, кроме него», это специально, чтобы над ними человек усилил связь с «нет никого, кроме него».
И также спрашивается, как же можно сказать, что фараон приблизил их к ответу, поскольку обычно клипот удаляют человека от Творца. И необходимо понять то, что сказано в Зоаре следующее. «Но в тебе сотворится скрытое преступление, словно удар змея, который тут же прячет голову в своем теле». Ведь это тайное преступление, в котором заключена сила змея, жалящего людей и приносящего смерть в мир. Пока еще пребывает в полной силе. И невозможно отвратить его. Это словно змей, который кусает человека и тотчас прячет голову в свое тело. И тогда его убить невозможно. А еще сказано в Зоре, что порой змей пригибает голову и ударяет своим хвостом. То есть он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется верой выше знания, что означает пригибание головы. Но при этом ударяет хвостом. Хвост означает итог. То есть он пригибает голову только для того, чтобы затем получить все ради своего наслаждения. Сначала он дает человеку разрешение принять на себя веру, но лишь для того, чтобы потом забрать все в свою власть. Ведь клипа знает, что нет иного способа получить свет, кроме как за счет святости. В этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Израиля, то есть приблизил их к Творцу, и это было задумано заранее.
Это значит, что если человек не убегает и готов терпеть все эти путаницы, все эти отторжения, все, что причиняет ему фараон, то есть его эгоизм, его природа, в итоге через все эти окружные пути он приводит его к Творцу, и в итоге человек понимает, что кроме высшей силы ему ничего не поможет. То есть змея как бы хватает человека и путает его. И вот в этих окружных путях человек думает, может быть, я смогу победить с помощью учебы, может быть, с помощью объединения, или с помощью распространения, или, не знаю, разные там диеты, допустим, духовные или материальные. Он готов на все, кроме Творца. И вот эта змея так вот охватывает его все больше и больше, пока не приводит к тому, что только Творец может ему помочь. Поэтому тот, кто остается, тот, кто хватает, держит себя, несмотря на большие разочарования и путаницы, которые испытывает, в итоге змей приводит, приближает его к Творцу. И по пути вот он так вот выясняет все эти вещи, что нет никого, кроме него.
И в этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил, означает приблизил сынов Израиля к ответу. И это было задумано изначально, чтобы потом забрать все в свое владение. И об этом пишет Ари, что фараон забирал себе все благо, которое нисходило к низшим, и забирал это все с затылка и с гарона, то, что называется роша гуфа, все принимал в свое получающее кли. В этом смысл слов. И построили нищие города. То есть нищими они были именно для Израиля. Ведь сколько бы они ни прилагали усилий в изгнании, все забирал себе фараон. И оставался народ Израиля нищим. Есть еще смысл в слове «нищий» от слова «опасность». Однокоренное слово, ведь ощутили они себя в большой опасности, потому что могут остаться в таком состоянии на всю свою жизнь. Но для фараона работа Израиля была плодотворной. Ведь сказано, что построили Питом и Рамсес, и были они города красивы и великолепны. Поэтому и сказано, что построили они нищие города для Израиля, а для фараона прекрасные города Питом и Рамсес. Потому что все, заработанное Израилем, падало в клипот, и не видели ничего хорошего от своей работы. И когда увеличили сыны Израиля свои усилия в вере и отдачи, тогда увидели следствие усилий в духовном. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть клипот фараона. И тогда пришли к окончательному решению, что рабство должно быть только в виде веры выше знания и в виде отдачи.
То есть неважно, что происходит, я все время стараюсь стремиться к объединению, к «нет никого, кроме него», через центр группы, учебе, в распространении, буквально зубами держаться за все эти вещи. И если я удерживаюсь и в подъемах, и в падениях, за ту же силу, это называется, что я нахожусь в рабстве.
Но видели они, что у них нет сил самостоятельно выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы. Ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был их голос Творцом, и потому удостоились выйти из изгнания.
То есть именно от этого полного отчаяния остаться в изгнании. Изгнанием называется это, когда он очень стремится быть в свойстве отдачи и не способен. Тогда называется, что он страдает в изгнании. Не от того, что у него нет чего-то, а кроме свойства отдачи у него есть все. Фараон дает все, кроме отдачи, и это называется египетское изгнание. И со стороны изобилия, и со стороны недостатков. У тебя есть все, что хочешь, и путает тебя от края до края. Кроме одного, что у тебя нету возможности отдавать. Поэтому и называется, что ты находишься в изгнании.
Со строчки немца. И выходит, что прежде чем увидели, что находятся во власти клипот, им стало больно и страшно, что могут остаться там навсегда. Тогда не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог им выйти из получающих килим, ведь не ощущали вред, который наносят им эгоистические желания. Это все, что мешает им слиться с Творцом. Ведь иначе человеку важнее работа ради знания и получения, тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой и неуважаемой. А потому предпочитает знание и получение, которому обязывает человека его земной разум. Поэтому Творец уготовил сынам Израиля изгнание, чтобы почувствовали, что нет у них никакого продвижения к Творцу, и вся их работа поглощается нечистыми клипот, называемыми Египет. И тогда увидели, что нет у них иного пути, как только принять на себя низкую и неуважаемую в их глазах работу, в вере выше знания.
Когда готовы к 10 последним казням. Только чтобы была бы у них сила выйти из этого, бежать.
И стремиться к отдаче. А иначе останутся во власти ситра ахра, нечистых сил. Получается, что приняли они веру, поскольку видели, что нет иного пути. И только поэтому согласились на эту унизительную работу. И это называется работой, зависящей от результата.
Это происходит также в разных законах на неживом, растительном и животном уровне, когда есть какой-то потенциальный скачок, чтобы перейти из одного состояния в другое. Необходимо накопить много силы, И потом происходит скачок. Мы в этом похожи на те же частицы, элементарные атомы или процессы, которые происходят в биологическом организме. Мы тоже производим скачок из состояния в ради получения в состояние ради отдачи. Это две ступени, два уровня, и нужно накопить в себе огромную ненависть к нашему нынешнему состоянию и некую ценность следующего состояния. Это потенциальная разница, которая должна накопиться в нас на чувственном уровне, когда невозможно терпеть, готов прыгнуть в море. Из этого давления, и тогда это происходит.
Первая колонка со слов «немца». И выходит, что вера, которую приняли на себя, была, поскольку нет у них иного совета. И только поэтому согласились на эту унизительную работу. И это называется работой, зависящей от результата. Потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть клипот. Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы и работа, и потребность в такой работе. То есть, если бы исчез эгоизм, то, что постоянно поставляет нечистые мысли, от которых многие падают во власть клипот, то нарушая запрет поклоняться иным богам, то и не было бы необходимости в этой унизительной работе. Отсюда поймем сказанное мудрецами. Злое начало вначале подобно тонкой паутине, а в конце становится будто оглобли телеги. И известно, что прегрешить можно тремя видами — по принуждению, по ошибке и по злому умыслу. Эгоистическое желание получать наслаждение изначально находится в человеке, и поэтому определяется как принуждение.
Мы родились такими,
потому что не в его силах аннулировать его, а потому не считается преступным.
То есть это есть у нас от природы. То, что мы говорим, что весь мир находится в эгоистической природе, это не считается чем-то плохим с точки зрения духовной. В духовном есть направление только к Творцу, только относительно этого измеряют человека, направлен ли он на это. Если нет, то это животный уровень.
А потому не считается преступным грехом хет, а невольным прегрешением авон. Ведь человек поневоле вынужден выполнить указание этого желания в себе, как сказано: «Горе вам, влекущий невольный грех веревками лжи». Невозможно оттолкнуть себя это желание или возненавидеть его, потому что человек не ощущает его как преступление. Но из этого небольшого прегрешения затем вырастает преступный грех весом в тележной оглобле. И из этого эгоистического желания рождаются клипот, целая система нечистых миров, подобная и параллельная системе чистых миров, как сказано: одно напротив другого создал Творец, откуда и происходит злое начало человека. То есть все это зло рождается из желания, подобно тонкой нити. А поскольку уже раскрылось, что это грех, то становится понятно, как необходимо стеречь себя от самой тонкой нити злого начала. И тогда понимают, что если желают войти в духовное, то нет иного пути, кроме как принять на себя унизительную работу в вере и отдаче. А иначе видят, что останутся под властью фараона, царя египетского. Получается, что в изгнании есть польза, ведь в нем ощутили, что эгоистическое желание является грехом, и потому решили, что нет иного пути, кроме как приложить все усилия, чтобы достичь желания к отдаче. Поэтому и ответил Творец Аврааму на вопрос, как можно было быть уверенным, что его потомки унаследуют святую землю. «Знай, что будут твои потомки в изгнании, страдать и подвергаться унижению. Ведь именно в изгнании раскроется им, что даже тонкая нить эгоизма — это уже грех, и тогда примут на себя истинную работу, чтобы удалиться от греха. До сих пор.
Вопросы. Постепенно. Сначала подумайте, прежде чем вы спрашиваете. Гершон, ты слышишь? Да. Не спать с микрофонами. Тот, у кого микрофон, должен все время быть в готовности.
Этот змей, который устраивает нам все эти витки, в конце концов приводит нас к возможности что-то сделать?
Ну.
Как я могу ускорить понимание? Потому что можно повторить миллионы раз, пока Творец решит, что я мог что-то сделать. Пролетает мимо уха, и нет понимания.
Это не войдет. Невозможно получить это извне. Невозможно получить это снаружи. Когда умер Рабаш, я сразу решил, что я всем даю переснять шамати. Это основа работы человека. Это квинтэссенция вообще все работы, которая раскрылась, каждый, у кого есть какое-то такое стремление, может согласно этому себя реализовать. Рабаш давал из своих статей две или три статьи. Нет никого, кроме него. Я не помню еще какие, но он в последний год или два немножко открыл, дал эти статьи, но только в качестве статьи об этом ничего не говорил. Поэтому я и подумал о том, что надо так сделать, и ну и что произошло? Что из этого вышло? Это должно было быть бы взрывом, такое открытие. Ничего. И когда я издал четвертую книгу «Постижение высших миров», мне тоже сказали тогда несколько человек, ну, ученики, это сейчас. Я открыл так немножко занавеску во время урока, так. Что-то происходит снаружи? Нет? Там на улице? Ничего? То есть то, что написано, или то, что ты слышишь, это еще не влияет на сердце. Внешним образом ничего не влияет, кроме света. Он действует, и он приводит человека к духовным состояниям, так, поочередно. В материальных вопросах, да, ты слышишь от окружения, ты как-то находишься под их влиянием, ты изменяешься. Но духовное только с помощью света, что здесь. Нечего ожидать ничего. Поэтому, ну, то, что человек слышит, он слышит. То, что ухо слышит, слышит, а сердце не слышит.
Для чего змей, если все делает свет? Для чего этот змей, чтобы вертел мною множество раз и в разные стороны?
Змей — это твоя природа. Свет воздействует на твою природу для того, чтобы ты, находясь между змеей и светом, между ними, как точка выяснения, чтобы ты начал выяснять, что есть между ними. Из этого ты выстраиваешь среднюю треть тиферет, из этого ты формируешь себя, когда ты используешь часть от змея и часть от света. Из этого ты себя формируешь. Как это без змея? Я не понимаю. Создал злое начало. Если не это, то нет творения, нет ничего. Как это? Для чего змей? Ты можешь сказать так. Для чего Творец создал желание получать в виде змея, чтобы она все время меня охватывала? Потому что из этого я изучаю Творца. Познаю его из обратной формы. Я не могу воспринять его, потому что я не нахожусь с ним в подобии. Нет подобия свойств, нет соответствия, я не чувствую его. Но когда я нахожусь в обратной ему природе, и эта обратная ему природа меня все время окружает, я из всех своих препон, преград, разочарований, отчаяния, из всего из этого я наконец-таки учусь, хотя путь долгий, но я учусь, я прохожу это. Никто не может произвести скачок. Нет этих скачков. Ты думаешь, что мир? Мир пойдет по легкому пути? Как это по легкому? Все познают меня от мала до велика. Познать Творца ты должен пройти поочередно все этапы. Поэтому этот змей помогает. Это ангел. Общий. Потом ты раскрываешь, что он святой. Он верный раб Творца. Как будто бы он получает удары, и все равно, тем не менее, реализует свою миссию. Это точное отражение света, очень сложная система, очень совершенная, потому что без света нет изменений. Это просто свет, это воздействие, это любовь. Но выяснить, чтобы ты понял, вот это совершенство, этот абсолют, в котором у тебя нет никакой зацепки. Что вот в белом я могу что-то там... Это как в белом свете. Но когда ты проводишь его через призму, как призма на иврите, ты видишь, что там есть весь спектр всех светов. И снова ты видишь, что есть еще часть в инфра и в ультра, особенно в инфра. Есть такие непознаваемые вещи. Без всех этих нюансов, как бы ты смог изучить это? Нет, змей это имеет огромное значение. Фараон, Аман, все эти злодеи, грешники, без них мы ничего не поймем. Как можно чему-то научиться без ошибок? Это невозможно. Именно когда ты учишься и сам изучаешь эти свои ошибки, почему я ошибся, как я их совершил, как они происходят, где правильное решение, в чем это правильное решение отличается от неправильного решения, когда я ошибся, и тогда ты изучаешь себя, исходя из этого ты развиваешь килим, и ты познаешь Творца, изучаешь его, и тогда у тебя появляются... Какой-то опыт появляется, какие-то навыки, чтобы так различить его. Иначе это просто белый свет. Хорошо? Ну, Гершин. Ладно.
Что означает, что человек, что находится в состоянии клипот, что он видит, что он чувствует?
Он видит, что он находится во власти клипот, то это значит, что у него нет ни малейшего шанса думать о Творце, что он добр, творящий добро.
Я спрашиваю, потому что мы раскрываем по несколько раз в день. Но вопрос, когда начинается боль, потому что боли нет. То, что вы сказали сейчас,
ну, другое. Не болит и не болит, но, по крайней мере, быть в этом ощущении, что я не способен думать о благе товарищей, о благе группы, о благе Творца в чистом виде. Да, я могу в какой-то степени, когда это раскрывается, что это относится мне... Ко мне. Допустим, я купил какую-то акцию какой-то фирмы, и я сейчас беспокоюсь о том, чтобы эта фирма преуспевала. Тебе это понятно? Да, так вот. Я помню, у меня был один товарищ, он купил акции заводов Мертвого моря. Я так вот подловил, я помню, он... Все время с утра до вечера думал, а, сегодня здорово, завтра не очень. Нет, он просто прилип ко всем этим заводам Мертвого моря, что там делают, где там калий, где там натрий, где там как это делают. Так вот буквально забота, беспокойство об этих предприятиях, потому что у него есть... выгода. Так и мы. Если ты в итоге обнаруживаешь... что ты только таким образом можешь думать о Творце. Когда тебе хорошо, ты в нем не нуждаешься. Когда тебе плохо, может, если он может помочь, тогда ты начинаешь быть немножко более внимательным, осторожным. И ты не можешь избавиться от этого. Ты не можешь... действовать без всякой личной выгоды. Это и называется, что находится в отчаянии от собственной природы. В отчаянии не потому, что ты находишься в этой природе, а потому, что ты не можешь попросить у него освободиться от этого, то есть дать ненависть тебе к этому состоянию настолько, чтобы ты смог попросить его, чтобы он послал тебе свет, возвращающий к источнику, и чтобы ты... удостоился бы свойства отдачи, которое ни от чего не зависит. От этого ты находишься в отчаянии. У тебя нету этого. Что мы делаем дальше? Я вижу, что все засыпают, чувствуют праздник. Ну, слава Богу. Наверное, хорошо поспали, да? Да. Человек, который приходит на урок или на какое-то действие, он видит, либо он исправлен, либо он обманывает себя. Он думает, что он делает что-то хорошее, иначе он бы не смог прийти. Как же можно прийти, но не быть во лжи, не обманывать себя?
Ну, так он во лжи, но только что обманывает.
Но мы хотим продвигаться, мы хотим ощутить это отчаяние.
Нет заповеди... чувствовать себя в отчаянии, есть заповедь чувствовать себя слитым с Творцом. В этом цель творения — достичь слияния. Ты говоришь о чем-то воображаемом. Нельзя нам стремиться к нехорошим состояниям. Я должен чувствовать себя радостным, полным энергии, полным сил, с горящими глазами. Я вижу ясную цель, я движусь к ней. Почему бы и нет? Что? Не понимаю, ты стремишься к отчаянию, к ударам, к чему? У тебя есть желание пострадать?
Нет, есть желание закончить работу.
Так почему закончить работу означает страдать? За счет страдания, за счет депрессии, за счет того, что я буду грызть себя, я никогда не буду продвигаться. Это неверно. Это меня удаляет от Творца. Это противоположная форма высшему свету. Он на меня не действует, когда я в депрессии. Я должен, не знаю, включи пластинку, начни танцевать. И Рабаш так делал. Он танцевал, он закрывал
закрывался в комнате, у себя в зале, дома, и танцевал. Ну, не было у него никакой пластинки, но... И прыгал. И это был большой каббалист в возрасте 80 с копейками. Это то, что он делал. То, что он делал, если бы ты на него посмотрел, ты бы подумал, что это сумасшедший. Потому что у него не было ничего, не было никакого ни момента радости, сплошное напряжение. Ведь каббалисты проходят состояние не такое, как у тебя. Но какую работу они делают? Из чего начинают? С того, что начинают двигаться ногами.
Да.
В качестве проверки, не то, что мы хотим быть в отчаянии.
Никаких проверок. Нельзя. Нельзя никакого отчаяния, и нельзя стремиться ни к чему плохому.
Мы читаем текст, написано о клипот. Вот Гершин спрашивал про клипот.
Что Гершин там прочел? Клипот означает, что ты все время стремишься приподняться над ними, а иначе это не клипа. Иначе для тебя она святость.
Да, ну, я читаю, я вижу, что я не нахожусь в таком состоянии.
В каком состоянии?
Ну, в плену клипот. Он пишет об этом. И что, какой вывод должен сделать из этого?
Ты должен делать добрые дела, и тогда ты почувствуешь, что ты находишься в клипе. Ты должен притягивать свет, и он тебе посветит, и увидишь свое истинное состояние. Да.
Шумим. Циянта Церуф.
Вы говорили о том, что змей становится святым.
Ангел смерти становится святым ангелом, так сказано.
То есть ненависть становится святостью.
Да.
Мы знаем это из истории,
что
христиане делали святым.
Я не знаю, ты приводишь какой-то пример, в котором я ничего не понимаю. Дай пример, в котором я понимаю. Для меня это не пример. Да.
В примере сейчас, который привели Арабаша, чему он радовался?
Он не радовался. Он вынуждал себя радоваться, потому что не может быть, чтобы ты находился в мире Творца, и ты был бы в отчаянии, и ты грустил бы. Запутанный — да. То есть в разуме, но в сердце не чувствовать радости — это означает, что ты в клипе. Ты должен выйти оттуда как можно быстрее. Да.
Так чему должно радоваться сердце?
Всему. Всему чего угодно. Если ты рад абсолютно всему, потому что ты находишься под властью Творца, ведь нет никого, кроме Него, и Он добр, несущий добро, и неважно в чем, уже добрый.
Что значит быть в связи с «нет никого, кроме Него»?
То, что всем своим сердцем и разумом, все, что есть у тебя, все это Его прямое следствие.
Этот процесс, пока это не станет постоянным, свет, возвращающий к источнику, это должно подействовать на сердце, чтобы это произошло, да?
Да.
Что я должен сделать?
Помочь этому.
Как?
Как можно ближе, чтобы твое действие было действием Творца. И в чем оно? В объединении внутри группы.
Что значит, что делают действия внутри группы, которая близка к свету?
Объединение. Объединение. Не ненавидь товарища своего в сердце своем. Не делай ближнему то, что тебе ненавистно. Возлюби ближнего, как самого себя. А отсюда последует возлюби Творца своего всем сердцем. А в чем вопрос-то?
Объединение. Это значит присоединиться к центру группы
вместе со всеми в равной мере.
Войти в ощущение центра группы. Как это происходит?
Если я вхожу в центр группы, я аннулирую себя. Я исчезаю. Это некое место, где нет ощущения, не знаю, силы притяжения, нет веса. Не работает там сила притяжения. Понимаешь? Ты понимаешь в механике. Если я нахожусь в центре воздействия равных сил, есть 360 градусов и воздействие различных сил. Я нахожусь в самом центре сил. Я чувствую какую-то силу? Нет. Или я вишу в воздухе, или я их нейтрализую этим. То есть я нахожусь в нейтральной точке. Это то, что я ощущаю. Они нейтрализуют мне все 360 градусов, нейтрализуют мое эго. Я исчезаю. Это центр группы. Таким образом, там я и чувствую. Это как в черной дыре. Там я ощущаю Творца. Да.
На утреннем уроке вы сказали, что в нашей группе существует центр группы, но мы его не чувствуем.
Да.
Особенно в этот период Песах, когда есть помощь свыше, что мы должны сделать для того, чтобы смогли почувствовать центр группы?
Творец, когда строит группу и дает все условия для распространения, он выстраивает все так, что все готово. И все готово к трапезе, как написано. Но мы должны добавить к этому свой аппетит, желание, необходимость, устремление. Что нам недостает? Недостает все время стараться быть в центре группы изо всех сил. И только к этому устремляться. Но достичь центра группы ты не можешь, если ты не вооружишься достаточно сил от распространения. Иначе с какой потребностью ты туда придешь? Ты по своей природе находишься на уровне Исраэль. Ты должен связаться с Творцом в Гальгаль-Тайнаем, а Ахапом связаться с народами мира, со всем, что вне тебя. И ты не можешь. Ты обязан задействовать все остальные части. Мир, и самого себя, и группу, и Творца, который внутри группы. Все ты должен поместить в единую систему. Да.
Войти в центр группы — это личная работа каждого или это работа, которую делают все вместе?
Это индивидуальная работа каждого, и делают это с помощью поддержки всех. Есть такой каббалист Рабаш, который написал об этом статьи. Почитай.
Когда мы выходим на распространение, и мы вбираем в себя хисароны там, мы возвращаемся в группу, когда я вернулся в группу, какое действие я должен сделать, чтобы еще больше приблизиться к центру группы?
Когда ты возвращаешься в группу с хисаронами, которые получил во время распространения, ты начинаешь чувствовать себя обязанным всем этим людям, с которыми ты был во время распространения. И эти хисароны на тебя давят и дают тебе дополнительную силу продвигаться к центру группы. Ты бы сказал, нет, это просто дополнительная сила. Это та самая сила, с помощью которой ты попадаешь в центр группы. Потому что у тебя нет никакого собственного чаяния быть объединенными с другими. У тебя нет естественной тяги. Кроме того, что мы Гальгаль-Тайнаем. Так откуда у нас будут силы поместить себя в такое объединение? И только за счет тех хисаронов, которые мы получаем там. Ну, дай кому-то еще спросить, вон Томер там.
Что должен сделать человек, который чувствует усталость, запутан, слабость? Вы говорили о Рабаше, вы говорили о радости, нужно все время быть в радости.
Да, но что еще могу сказать? Ну, во-первых, в любой ситуации прежде всего связать себя с источником ситуации, с Творцом. Быть с Ним на связи. То есть, с одной стороны, это то, что я от тебя получаю, напрямую, так кратко, или через кого-то, через что-то, но это я получаю от тебя, и это во-первых. Во-вторых, то, что я чувствую. Чувствую я нехорошо, проблемы, тяжесть, отчаяние, какую-то безысходность, запутанность, все что угодно. Это второе. А третье, как я должен отреагировать на то, что ты сейчас для меня устроил во мне. Принять это с любовью, потому что он добрый, несущий добро. Не может быть, чтобы он тебе сделал что-то плохое. Все тебе во благо. Так как, подобно врачу, который тебе дает горькое лекарство, но с его помощью ты выздоровеешь. Ты растешь, ты начинаешь понимать, чувствовать и двигаться к цели. Поэтому здесь должна быть какая-то работа в разуме, такая, которая изменит в тебе ощущение и в сердце. И это будет завершением всего такого пакета. Пока ты не возрадуешься в сердце. Пока ты не возрадуешься в сердце, будто ты получил несметные сокровища. И тогда здесь может быть группа, здесь может быть ты будешь танцевать в центре закрытой комнаты, может быть ты сделаешь еще что-то, не знаешь что, но ты должен выйти, ты должен достичь, даже выпей немножечко, рюмочку. Я тебе серьезно говорю, но главное не соглашаться с тем, что ты чувствуешь плохо от Творца, потому что это твоя внутренняя ложь. Да.
Где источник силы? Где взять силы, чтобы сделать это действие? Человек хочет так действовать, или он услышал вас, или он чувствует, что у него появились силы сделать это действие?
Я сейчас был на кухне. Посмотрел на женщин. Я не думаю, что те, кто выполняют такие работы, чувствуют отчаяние. Сама атмосфера поддерживает, очищает человека, вычищает его, омывает. У Рабаша всегда была возможность помыть тарелки. Посуду. Там вся кухня была метр на метр. Ну так я это делал. И это очень помогало. Очень помогало. Что-то сделать в группе. Ладно, дальше что? Да. Яэль, пожалуйста.
При выходе на распространение, как мы можем связать просьбу о помощи и с потребностью передать им объединение и между нами находиться в объединении? Как связать всю эту систему не над помехами, даже когда ты приходишь к ощущению, нет никого кроме него, но мы хотим передать это... Мы хотим быть в этом обязательстве и почувствовать, нет никого, кроме него.
Я рисовал не раз эту форму низшего, высшего и выше-высшего. Ведь мы часть системы. Мы силы. Нет здесь физических тел. Нам так кажется, это в наших пяти органах чувств. Существуют силы, и по мере присоединения силы, которые присовокупляются к нам, и мы их ухватываем и вводим их в работу, то наша сила возрастает. Когда я выхожу на распространение, и я выхожу с силами группы, исхожу из центра группы, движусь вперед, для того, чтобы связать их вместе с той же целью, вести их вместе с нами, следовать навстречу Творцу, объединению с Ним, то здесь я закорачиваю всю эту цепочку сверху донизу. Здесь должна быть осознание важности самой задачи, потому что нет ничего более высокого. Мы, как Израиль, выйдя из Вавилона, мы исправили себя, мы приобрели некую форму, и теперь мы выполняем продолжение. Это продолжение действия Авраама. Сейчас, когда мы обращаемся, пока мы обращаемся в Израиле, к той самой группе Авраама, ну а затем ко всему миру, мы просто начинаем конечное исправление, гмаротикун, действие, которое содержит в себе все творение. Будто бы мы открываем этим дверь в новый мир, и именно мы. И если я это понимаю, если я это чувствую, в любом действии, когда я разговариваю или с какой-то старушкой, или с человеком, который ничего не понимает, не имеет значения. Высший свет должен проявиться именно как пишет, как там сказано, что Шхина находится в... Шхина находится в камнях и деревьях. Так это и действует. Мы это, об этом знаем и через обратное сочетание светов и келим. Мы знаем, что человек самый дальний, самый последний вообще во всем человечестве. Если я говорю с ним и как-то связываю его с нами, даже просто одна единственная беседа, я уже закорачиваю два края, бесконечность и дно всего творения. И сейчас от моей работы с ним результатом я поднимаю Наранхай наверху, поскольку это обратное соотношение светов и келим. Может, я не понял твоего вопроса?
Есть этапы, которые описаны в статье, и такое чувство, что группа проходит эти состояния. Это чувствуется буквально, состояние рабства. И это можно даже почувствовать, когда это происходит в группе или с отдельными товарищами. И есть состояние подъема на следующую ступень к свойству отдачи. И мы, как передающие, как распространяющие это, мы должны как-то проводить это через нас. Мы не говорим, сердце слышит, сердце чувствует. Как мы можем прочувствовать это, чтобы передать это? Или нам нельзя просить это почувствовать, это просто так делать, и все?
Может, мужчины мне переведут, я не понимаю. Нет? Кто?
Где?
Авил? Говорят, что ты понимаешь. Тоже нет. Это Нив так считает. Не, я правда не понял вопрос. Что-то у меня не связалось.
Вот это объединение, которое мы хотим, чтобы все почувствовали, если мы сами этого не ощущаем, как мы можем передать это им?
Без хиссарона, который мы получим от них, мы не сможем объединиться друг с другом. Наоборот. Здесь как бы два края той же проблемы. Две стороны. Мы не можем соединиться, потому что у нас недостаточно хиссарона, которую мы получим от них, тогда мы сможем объединиться друг с другом для того, чтобы спасти их и спасти себя. И это предоставит нам возможность. Ну, я извиняюсь. Ладно, что у нас еще? Последний, передайте микрофон. И продолжим дальше.
Тут сказано, что мы должны обращаться к Творцу, и вы нам все время говорите «обращаться к Творцу». Если я обращаюсь к Творцу за помощью, это признак того, что как будто бы я не согласен с его путем.
Секундочку. Почему, если ты обращаешься к Творцу, это означает, что ты не соглашаешься с его путем? Будто бы хочешь исправить то, как он на тебя влияет, ты с этим не согласен.
Нет, просто я обращаюсь за помощью. Если я обращаюсь за помощью, значит, я как бы не согласен с этим. Я обращаюсь за помощью.
Очень хорошо. Вот его я понял. Скажи мне, что значит... С чем ты не согласен?
Что он добр, творит добро?
Ну, на 100, да, 100%. В чем он добр, несет добро?
Я не чувствую этого. Не чувствую. Я понимаю этого, но не чувствую.
И тогда?
Тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы дал мне это ощущение, чтобы познать его как доброго, творящего добро. Но здесь я не согласен с ним.
Признать его как добро, несущего добро, но в чем? В чем добро?
Добр, творящий добро, это он хочет действительно дать всю отдачу творению.
Ну да, чтобы наполнил мне карманы, живот, чтобы я стал здоровый. Так?
Нет, не в этом смысле.
А что?
Чтобы дал мне силы почувствовать товарищей. Я не чувствую товарищей. Я не могу их наполнить, я не могу наполнить их желания. Я просто не чувствую их.
То есть тебе не недостает этого?
Да, я не чувствую.
Значит, тебе недостает почувствовать товарища. Это как бы у тебя нет потребности для потребности все еще.
Да, я пока не согласен с ним.
Ну, конечно, ты не согласен. Но... Это и называется «Победили меня сыновья мои». Ты не должен соглашаться с Творцом в том, что Он сделал. Пока ты не придешь к состоянию, чтобы ты согласился с Ним. По твоей природе, ты соглашаешься с тем, что Он делает, или нет?
По природе нет.
Нет. Так работай над тем, чтобы согласиться.
Как?
Обратись к Нему и попроси.
Это как бы повторяется.
Это не повторяется. Он хочет, чтобы ты его попросил согласиться со всем, что ты получаешь. И тогда он изменит в тебе свойства так, чтобы ты почувствовал, что ты уже находишься в раю. А прежде он тебе казался радом.
Так что?
Подумай.
Мы
ничего не меняем, кроме нашего восприятия. Поэтому это и называется мудрость получения, Хохмата Каббала.
Я могу просить у Творца, чтобы дал мне это ощущение любви к товарищам, любви к ближнему, чтобы наполнить товарищей.
Пусть будет так. Попроси.